В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, друзья! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-нибудь другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос, который, вот, может быть, мешает вам уверовать или как-то колеблет вашу веру. Я здесь для трудных вопросов как раз нахожусь. И эти трудные вопросы можно присылать по-разному. Можно их задавать на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там внизу такая полоска синяя, и там кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И я еще раз хочу поблагодарить всех, благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир, благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Вы можете это сделать, у нас есть на нашем сайте theos.fm, там кнопка такая заметная достаточно, как поддержать радиостанцию. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа» или просто «Сергей Худиев Радио Теос». Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи на станции. И там вы увидите, как его поддержать. Мы существуем благодаря вам, и мы всегда очень благодарны за вашу помощь и поддержку. Но перейдем к вопросам. В недавней передаче на научно-популярном канале Панчин, как всегда, безапелляционно заявил, что Бог не мог вмешаться в эволюцию и вдохнуть в человека душу или сознание, потому что человек не резко из животного воплотился в человека, а незаметно и постепенно. Вопрос, это вера или идеология Панчина, или это можно как-то проверить? Насколько я знаю, даже атеист Томас Нагель писал, что путем естественного отбора появления человеческого сознания, способного к науке и творчеству, проблематично. Объясните, мы могли бы существовать в качестве животных, были бы не менее приспособлены и не хуже распространяли свои гены. Значит, относительно постепенного появления сознания, тут как раз с точки зрения философии сознания это не так, потому что сознание либо есть, либо нет. Живое существо либо обладает сознанием, либо не обладает. Вот поэтому, что сознание так постепенно, потихоньку, полегоньку пробуждается – но мы этого не видим. Между человеком разумным и его ближайшими родственниками-приматами существует огромная пропасть. Просто огромная, и никто еще не видел шимпанзе, которое бы писало научные статьи. Что касается вмешательства Бога в эволюцию, понимаете, Бог может действовать так, как ему благоугодно. В мире он может действовать через естественные процессы. То есть, если бы Бог... Ну, в принципе, возможно верить, что Бог запустил процесс эволюции, в ходе этого процесса вызрел как цветок в саду, в том числе человеческий разум. Но проблема в том, что я не думаю, что человеческий разум вообще объясним с точки зрения материализма. Я бы указал на то, что... сознание вообще необъяснимо в рамках материализма. Вот недавно я как раз когда писал об этом пару статей, и я перечитывал, искал материалы, собирал, перечитывал Джона Сёрли, есть такой один из ведущих философов сознания, он сам атеист и материалист. Он убежден, что каким-то образом сознание порождается электрохимическими реакциями в мозге, но он признает, что он понятия не имеет как, и никто понятия не имеет как. И он говорит, что у нас нет ответа, то есть у материалистов нет ответа на вопрос о свободной воле. То есть вот он говорит, вот за последние столетия никакого прогресса не произошло. в вопросе свободной воли, мы не знаем, откуда она берется. Мы не знаем, откуда берется сознание. И он объясняет, собственно, масштабы проблемы, как честный мыслитель, то есть он сам материалист, но как человек интеллектуально добросовестный, он подробно объясняет, почему сознание не помещается в материализм. Поэтому то, что у нас сознание выработалось в ходе эволюции, это огромная проблема. Кстати, тот же Сёрлин пишет, что это огромная проблема, потому что сознание, оно расходно, и оно непонятно зачем. Вот действительно, все функции, предназначенные для выживания, можно было бы осуществлять и не имея сознания. Что касается того, что вот мог ли разум возникнуть в ходе естественного отбора, ну, это предмет веры, собственно, в естественный отбор. И эта вера сталкивается с огромными проблемами принципиального характера. Потому что естественный отбор — это процесс, направленный на продвижение своих генов. Как это очень хорошо и подробно разъясняет тот же Ричард Докинс, он, когда он там говорит про психологию или философию или историю, он говорит чепуху. А вот когда он говорит про эволюционную биологию, он как специалист говорит достаточно хорошо. Он в этом разбирается, он этот предмет любит, он может о нем хорошо с увлечением подробно рассказать. И вот он рассказывает, что цель эволюционного процесса – это продвижение своих генов. Это вот такая гонка, в которой выигрывает тот, кто продвинул свои гены. То есть тот, кто прожил достаточно для того, чтобы оплодотворить достаточное количество самок и свои гены продвинуть. В этом отношении наиболее репродуктивно успешный индивидуум в человеческой истории – это, видимо, Чингисхан. Ну, потому что генетики, они провели исследование, обнаружили, что, я не помню, сколько-то миллионов человек, которые сейчас живут главным образом в Азии, они имеют одного предка, и этот предок жил где-то во времена Чингисхана. То есть, ну, они предположили, что, наверное, Чингисхан и есть, скорее всего. У него были возможности. И понятно, что этот репродуктивный успех не имеет никакого отношения к истине. Вот вообще. Знание истины о мироздании никак не коррелирует с репродуктивным успехом. Ну, я приводил уже пример. Есть такой Мэрил Джессоп, он сейчас в тюрьме сидит в Штатах. Он член группы, отколовшейся от мормонов. Большинство мормонов, они очень давно уже, по-моему, в 19 веке еще где-то, отказались от многоженства. И там какая-то группа сказала, нет, мы будем, значит, многоженцы принципиально. И у него там было что-то там 10 жен и какие-то сотни детей. То есть, опять-таки, человек гены свои продвинул вот качественно. Но понятно же, никто же не станет рассматривать это как доказательство его истинности его воззрений. Это не имеет отношения к истине. Его религиозные убеждения оказались очень удобными для того, чтобы продвинуть свои гены. Они оказались в высшей степени адаптивными с точки зрения эволюции. Но никто из нас не скажет, что они истинные. То есть, на самом деле, приверженность ложной картине мира может обеспечивать вам замечательный репродуктивный успех. Никакой прямой связи между истинным и репродуктивным успехом нет. Поэтому то, что у нас наша способность искать истину, она выработалась в ходе эволюции, это крайне-крайне сомнительно. Это действительно является предметом веры. Проблема с поверхностными популяризаторами науки, вроде Панчина, в том, что они часто не видят проблем, которые более серьезные и вдумчивые атеисты видят. Вот у Томаса Нагеля еще в 1973 году есть статья «Каково быть летучей мышью?». И он объясняет, почему сознание невозможно свести к материи. Он приводит в пример летучих мышей. Летучие мыши ориентируются при помощи сонаров ультразвуковых. У них есть такой особый орган. Они испускают ультразвуковые сигналы. Они отражаются от стен, и они их улавливают. У них такой, знаете, как такой локатор ультразвуковой. У нас нет ничего подобного. У нас нет такого органа. И мы не можем себе представить, как летучая мышь воспринимает мир. Ну, как совершенно по-другому. Не так, как мы. Но как-то вот воспринимает. И Нагель пишет, что даже если мы полностью выясним, как устроен мозг летучей мыши, как устроен этот сонар, как от него идут сигналы по нейронам, какие процессы при этом происходят в мозге летучей мыши. Никакой объем информации, так сказать, от третьего лица не даст нам понять, каково это. В сознании есть такой несводимый субъективный элемент, каково это, каково быть летучей мышью. Вот я не могу себе представить этот опыт, что значит ориентироваться в мире при помощи ультразвукового сонара. И я, никакой объем информации мне этого опыта не даст. Есть нечто несводимое, к объективной физической информации, сознательный опыт. И об этом говорят в том числе серьезные атеисты. А Панчингс, ну, он увлекся такой, знаете, очень простой, очень увлекательной схемой, которая все быстро и легко объясняет. Что мир, в котором он живет, он очень простой. Ну, не только он лично, вот такое популяризаторство, знаете, их социолог, есть такой Вахштайн, по-моему, зовут, он совершенно, ну, несколько язвительно, но, в общем-то, верно по существу, он называет новых атеистов новым религиозным движением. То есть это люди, которые нашли объяснение всему миру, оно простое, оно ясное, к нему нужно всех обратить. И на самом деле оно не работает. И что оно не работает, мы это узнаем в том числе у серьезных вдумчивых атеистов, таких как Джон Сёрль или Томас Нагель. Я пробовал и пришел к выводу, что вера как метод познания несостоятельна, состоятельно критическое мышление. Как вы отличаете одно от другого? Понимаете, вот абсолютное большинство того, что я вообще знаю, я знаю верую. То есть я не знаю это личным, там, непосредственным опытом. Я знаю это верой. Ну вот, была эпидемия, были прививки, и какие-то люди верили в то, что ученые в институте имени Гамалеи — это добросовестные люди, которые не хотят всех убить. Некоторые считали, что нет, это все страшный заговор, там, кто уколется, тот умрет за 2 года, вырастут рога и хвост, там, и так далее. И вопрос, принимаете вы прививку или нет, это был вопрос доверия вот этим ученым. Потому что я не микробиолог, я не иммунолог, я понятия не имею, как это работает. Если пытаться выяснять в интернете, на тебя тут же свалится куча информации, в которой невозможно разобраться, не будучи специалистом. И ты просто идешь и верою принимаешь эту прививку. Ну и любая медицинская помощь, поскольку ты не являешься медиком, ты не знаешь, как это работает. Ты идешь просто к врачам, они тебе говорят, ты знаешь, мы тут у тебя взяли анализы, что-то там в этих в своих колдовских ретортах, они там что-то поколдовали. Говорят, вот такая, значит, ситуация, ты должен такие меры принимать, ты должен вот этого есть, вот этого не есть, ты должен там такие таблетки глотать. Я понятия не имею, как это работает. Я понятия не имею вообще, я не могу этого проверить. Я полагаюсь на то, что они являются компетентными, добросовестными специалистами, которые вот не хотят мне зла причинить. То есть это вера. Мы постоянно ходим верою. Вот когда человек садится в самолет, он верует, что пилот, человек компетентный, добросовестный, с ума по дороге не сойдет и не впилится в гору. Он верует, что рабочие, которые собирали самолет, они тоже добросовестные. Там, и те, кто контролирует состояние самолета, они тоже, значит, люди, на которым можно доверить свою жизнь. То есть мы постоянно ходим верою. И для нас это абсолютно привычное состояние. Вот вера в христианском смысле – это аналогичное доверие Богу, который открыл себе во Иисусе Христе. Поэтому критическое мышление, оно позволяет нам определить, а кому мы будем доверять. И оно очень важно, оно очень хорошо. Мы должны, конечно же, рассматривать те или иные утверждения мироздания с точки зрения критического мышления. Вот если мы с точки зрения критического мышления рассмотрим материализм, мы убедимся, что он не соответствует нашему опыту. Непонятного происхождения сектанты, которые стояли у истоков христианства, не являются аутентичными представителями нашего народа. Идеи, продвигаемые ими, не имеют ничего общего с настоящей еврейской верой, основы которой были переданы нашему народу на горе Синай. Ну, смотрите, Бог, он творец неба и земли. Он не является русским или еврейским, или еще каким-нибудь национальным богом. Он не племенной бог. Бог ищет открыться всем людям. И поэтому, когда, скажем так, наша нация — это не критерий. Ни русская, ни еврейская, там никакая. Критерий — это, что Бог о себе открыл. Бог, который избрал еврейский народ, Бог, который воплотился в еврейском народе. Но он сделал это ради спасения всех людей вообще. Давайте не делать ложных обобщений, никакого абсолютного консенсуса по поводу историчности Иисуса нет, не было никогда. Поэтому на страницах мифологической школы и сторонники мифологической школы в Википедии можно увидеть фамилии примерно 30 историков-библеистов, приверженцев мифического статуса Иисуса. Среди них есть и наши с вами современники с докторскими степенями, например, Ричард Керриер. Причем мифологисты исходят даже не из отрицания каковых чудес в Новом Завете, из доказательства его внеисторичности и билетристического характера. Вся эта информация подается проверке, аффективный консенсус? Нет. Ну, смотрите, вот есть атеист, но себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Барт Эрман, который пишет целую книжку «А был ли Иисус?», где он настойчиво утверждает, что, знаете, вообще все специалисты по Новому Завету считают, что Иисус определенно был. Вот есть атеист Герт Людеман, который тоже там специалист по Новому Завету, в голову ему не приходит отрицать, что Иисуса как личности не было. То есть, вообще говоря, мифологическая доктрина, она не является чем-то, чего придерживаются профессионалы в этой сфере. Понимаете, есть определенное профессиональное научное сообщество. Библеистика — это наука. Есть профессиональное научное сообщество. Библеистика функционирует по определенным правилам. Вот наука — это вот, она постоянно стремится к формализации, она постоянно стремится к тому, чтобы выработать некоторые правила получения объективного знания. И вот все библеисты, верующие, неверующие, они согласны в том, что Иисус как историческое лицо существовал, и вообще согласны на определенном наборе фактов, что Иисус существовал, его распяли, и вскоре после его смерти ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых, и именно так христианство и возникло. То есть это то, что не является предметом разногласия, это то, что всеми принято достаточно однозначно. В чем суть поношения Христовой, что выбрал Моисей? Ведь Моисей жил за 1500 лет до прихода Иисуса. Апостол Павел, очевидно, имеется в виду то место, где апостол Павел пишет, что Моисей поношение Христова почел для себя лучшим, чем египетские сокровища. Ну, также апостол пишет «Дух Христов», который говорил через пророков, потому что для апостола Павла, для церкви вообще, Иисус Христос есть Бог. И этот Бог открывался людям до воплощения. Поэтому он говорит о том, что Дух Христов говорил в пророках. Или что Моисей предпочел поношение Христова. То есть для апостола Павла в Ветхом Завете действует тот же Христос, что и в Новом, но это еще происходит до воплощения. Но это та же личность. В Иисусе Христе воплотился Бог. И поэтому он говорит о Иисусе Христе вот как о том, кого предпочел Моисей. Атеисты отвечают так. Материалист, цель жизни которого – гедонизм. Жертва людям тоже испытывает наслаждение и делает его счастливым. Как ответить? Ну, представьте себе, что кого-то делает счастливым игра в танчики. Я не беру что-то злое, там, ладно, да, не будем брать каких-то злодеев, будем брать там человека, которого делает счастливым абсолютно игра в танчики. Я приводил это сравнение, вот представьте себе один там Там, Вася – это хирург, он спасает человеческие жизни, он делает очень сложные операции, он там один такой специалист в мире, он там делает операцию, падает на пол, на полу, значит, засыпает, потому что он там часами все это делал, изнемог. Он испытывает удовлетворение от того, что он занят чем-то осмысленным. А Петя играет в танчики, и он испытывает тот же уровень субъективного удовлетворения. Вот субъективно он также себя хорошо чувствует. Ему это приносит такое же сознание удовлетворения. Скажем ли мы, что у них у обоих одинаково хороший смысл жизни? Что одинаково хорошо спасать людям жизни и играть в танчики, если ты при этом получаешь одинаковое удовлетворение? Но, наверное, мы вот чувствуем, что что-то не так. Что, наверное, все-таки игра в танчики, если, даже если человек получает огромное удовольствие от этого, это что-то менее осмысленное, чем спасение человеческих жизней. И поэтому мы не можем ориентироваться в этом отношении на такое чувство морального удовлетворения. Гедонизм, моральное удовлетворение – это разные вещи. Ну, и я бы еще сказал так, что для того, чтобы человек получал чувство удовлетворения от каких-то добрых дел, от помощи другим, он должен считать, что это правильно. У него должны быть нравственные убеждения, что так поступать правильно. Чем эти нравственные убеждения обоснованы в атеистической вселенной? Ну, вот опять-таки это все повисает в воздухе. Я неофит в христианстве, меня постоянно мучают какие-то сомнения. Как только укрепляюсь в вере, откуда ни возьмись, появляется какой-то атеист или ролик, который мою веру колеблют. Подскажите, может мне дистанцироваться от всех этих атеистических пабликов и сосредоточиться на апологетической литературе, которую пишут профессионалы? Сетевых атеистов вынести невозможно, это рассадник глупости. Наше время в любом случае ограничено. Мы должны на чем-то сосредоточиться. И, конечно, я думаю, вам стоит сосредоточиться какое-то время на христианской апологетике, на том, что укрепляет вас в вере. Это не значит, что нам запрещено там читать атеистов. Да нет, на здоровье. Но нам нужно, как бывает, нужно какое-то время, чтобы укрепиться. Какое-то время, чтобы понять, что мы отвечаем на это. Какие у нас есть ответы. Вот. И, возможно, действительно стоит больше обратить внимание на христианскую апологетику, на то, что скажут именно христиане в ответ на то, что говорят атеисты. Священники и богословы часто говорят, что если нет вечной жизни, Иисус не воскресал, истинного смысла жизни нет. Как быть, например, с атеистами Советского Союза или с людьми по типу Джека Лондона или Ницше, которые без веры в загробный мир ставили себе цели и шли с ним, к ним, желали что-то оставить потомкам, помогали людям просто так? Получается, что у верующих корысти больше, чем у атеистов. Значит, смотрите. Я читал статью про камикадзе. Камикадзе не верили в жизнь вечную и блаженную. Они видели смысл своей жизни в том, чтобы умереть за императора и Японию. И они были настолько преданы этой цели, что если камикадзе случалось не угробиться, а вот не получалось что-то там. Летел на задание, заблудился в тумане, там не нашел неприятелей. Или его сбили, он не успел долететь, сбили... Он упал в воду, его вытащили из воды, взяли в плен. Или просто война кончилась, не успел вылететь. То есть он готовился к вылету, но там не получилось. Что-то еще сорвалось. Человек впадал в глубочайшую депрессию и очень часто совершал самоубийство. Из-за того, что не удалось ему угробиться за императора и Японию. Его жизнь оказалась лишенной смысла. Ну, что мы ему скажем, что он нашел подлинный смысл жизни? Да нет, мы ему скажем, ты это. Ну, или там, не знаю, коммунисты, национал-социалисты, там эти террористы-самоубийцы, они видят смысл жизни в чем-то. Но мы скажем, что они сильно ошиблись, трагически ошиблись, и они совершенно не там полагают смысл своей жизни, где надо быть. То есть человек может видя свой смысл жизни, в чем-то ошибочном, это сколько угодно. Но это все указывает на то, что у человека есть потребность в смысле жизни. Что человек ищет осмысленной жизни. Что человек, который, не знаю, пытается съесть что-то несъедобное, он тем самым показывает, что он нуждается в пище. Вот как человек, который вкладывает свою жизнь в что-то, во что вкладывать не надо, он тем показывает, что он нуждается в смысле жизни. А это значит, что мы не являемся просто животными, которые только заточены на то, чтобы продвигать свои гены. У нас есть какие-то другие цели. Должны быть какие-то другие цели в жизни. Тут нужно еще разделить две вещи. Некий субъективный смысл жизни и объективный смысл жизни. Вот субъективный смысл человек может себе сочинить, конечно. Человек может сказать, что его смысл жизни – это стать чемпионом мира по игре в танчики. Ну вот, может он себе такую цель поставить? Может. Может он ее добиваться изо всех сил? Может. Есть люди, которые упорно очень играют, там люди просто умирают из сердечного приступа, потому что они сидят сутками, не двигаются, у них там что-то происходит плохое с кровообращением. Я читал, что был даже не один, не два случая, просто человек не вылезал из кресла, и он в итоге просто умер. Люди свои жизни отдают за это. Но скажем ли мы, что и нашли смысл жизни? Нет. Мы скажем, что они куда-то явно не туда свернули. Понятие «субъективный смысл жизни» предполагает, что нет разницы, ты в танчике играешь или ты жизни спасаешь. Потому что, ну, субъективно ты можешь испытывать от этого такое же удовольствие, а объективно никакого смысла нет. И вот, чтобы мы могли говорить о том, что в жизни есть действительно некий объективный смысл, не который мы себе нафантазировали, не который мы себе придумали, а который существует на самом деле, нужно, чтобы вот этот смысл был на самом деле. Не мы его придумали. Это что-то, что существует до нас, что-то, для чего мы созданы. То есть, если говорить о том, может ли атеист испытывать субъективное переживание, что он борется за что-то доброе, достойное, там, за победу коммунизма, там, за торжество арийской расы, за императора и Японию, сколько угодно может, конечно. А толку? А толку? То есть вот мы смотрим со стороны на человека, у которого смысл жизни в торжестве арийской расы, и думаем, вот псих-то бедный, ну, бедный безумец вообще, там, посвятил свою жизнь чему-то совершенно не стоящему, угробил свою жизнь на что-то ненужное. Ну так, может, он на нас смотрит с тем же выражением? Вот как мы отличаем настоящий смысл от фальшивого? И вообще, чтобы даже ставить вопрос об отличении настоящего смысла от фальшивого, должен существовать какой-то подлинный, реальный и объективный смысл жизни, который не мы придумали. У новых атеистов появился новый козырь, и, что удивительно, довольно серьезные ученые, например, Анохин и Дубынин, оба не воинствующие атеисты, их в этом поддерживают. Конкретно, что обнаружены зеркальные нейроны, якобы отвечающие за квали и за нравственность самообучения. И приводят в пример нейросеть, которая способна самообучаться. Помогите, как ответить. Насколько я знаю, нейросети до этических переживаний еще очень далеко. Понимаете, нейронаука, все, что она может сказать, она может нам сказать, что существуют так называемые корреляты. То есть то, что соответствует тем или иным переживаниям. Область мозга, которая ответственна там, за зрительное восприятие, например. При этом мозг – это гибкая штука. Насколько я знаю, если человек, например, слепой, у него мозг перестраивается, гораздо больше мозга работает на обработку входящих от других органов чувств. И когда человеку восстанавливают зрение, то есть бывали ситуации, когда человек долгое время был слепым, но потом открыли способ ему восстановить зрение, и он все равно не видит, ему нужно долгое время, чтобы мозг научился обрабатывать входящий сигнал. То есть, допустим, мы нашли корреляты в мозгу, что поведение человека, вот оно, ну, как их ищут, например, там, не знаю, смотрят, какая область мозга лучше снабжается кровью, когда человек что-то совершает. Вот. И если есть корреляты с этими зеркальными нейронами, ну, может быть, может быть. Но это никак не объясняет сознание вообще. Понимаете, на проблему с сознанием указывает тот же Томас Нагель. Мы об этом говорили еще в начале передачи, что сознание, его свойство такое, что оно субъективно. Оно обладает неким несводимым субъективным опытом. Ну, я напомню его пример, который приводил Нагель. Он говорил о летучих мышах. Летучие мыши, они ориентируются в пространстве при помощи ультразвукового сонара. Вот такой. У мыши есть орган. У человека такого органа нету. Человек понятия не имеет, как оно воспринимается, как это видится изнутри, когда ты ориентируешься в пространстве при помощи ультразвукового сонара. Нам этот опыт недоступен. И даже если мы будем знать все устройство мозга летучей мыши и как сигнал там идет по нейронам, мы все равно не будем знать, каково быть летучей мышью. У нас не будет вот этого опыта от первого лица. И поэтому нейрофизиология, она не может решить эту философскую проблему. В принципе. Потому что нейрофизиология, она всегда дает нам взгляд от третьего лица. Всегда сохраняется непреодолимая разница между физическим и ментальным. Ну вот, давайте попробую такой привести пример. Вот представьте себе, что я в аэропорту, и служащие аэропорта мне выдали чужой чемодан. Мой куда-то он там, какому-то другому человеку, видимо, достался, мне дали чужой чемодан. Вот чемодан – это физический объект, он обладает массой, объемом, весом, плотностью и так далее. Я испытываю по поводу этого чемодана гамму чувств, как говорят. Я испытываю некоторое раздражение, я испытываю беспокойство, как я, значит, не опоздаю ли я, куда я еду. Я испытываю, может быть, некое сочувствие по отношению к тому человеку, которому подсунули мой чемодан. И все эти переживания, они являются ментальными реальностями, у которых нет веса, у которых нет объема, у которых нет местоположения. Я не могу сказать, что, не знаю, моя печаль весит 15 килограмм 600 грамм. Она не весит. У нее нет веса. Она не обладает этим свойством. Эти ментальные переживания, они всегда существуют в сознании, они существуют вне его. Я обладаю к этим ментальным переживаниям тем, что называется привилегированным доступом. То есть их никто не знает, кроме меня. Другие люди могут догадываться по моему поведению, но я могу это скрывать. То есть ментальные свойства, они резко отличаются от физических. Это другие категории. И так называемая трудная проблема сознания, то есть каким образом, если считать, что сознание – это продукт процессов в мозге, каким образом это все порождает субъективный опыт, она не решается никак средствами нейрофизиологии. Допустим, мы выяснили все нейрокорреляты, допустим, мы выяснили все процессы, которые происходят в нейронах. Как это нам поможет? Ну, как в случае с летучей мышью. Каким образом я могу проникнуть во внутренний опыт летучей мыши, если я узнаю все, что происходит в нейронах? Как? То есть, на самом деле, разговоры про то, что вот наше сознание, оно вот таким-то образом связано с такими-то областями мозга, они совершенно не проясняют эту философскую проблему. И тут проблема часто очень в том, что материалисты не в состоянии даже эту проблему осознать. Есть те, кто осознают, да. То есть есть тот же Джон Сёрль, например, который говорит, мы не знаем, как возникает сознание, и мы не знаем, как человек обладает свободной волей. или Томас Нагель, который объясняет, почему сознание несводимо к мозгу. Но они просто признают, да, у нас такая проблема, мы не знаем, как ее решить. Я считаю, что вообще нельзя решить в рамках материализма, но вот тем не менее эта проблема, она не решается на уровне нейронауки. Если вы, допустим, не знаю, облепили мой мозг датчиками и поняли, что когда я слушаю, не знаю, там, музыку Баха, у меня кровь приливает к такой-то области мозга, вы этим не получили никаких знаний о моем субъективном опыте слушания Баха. Даже если у вас будут более тонкие инструменты, и вы поймете, что происходит в моих нейронах, вы все равно не получите этого опыта. Ну, Нагель, он приводит другой еще пример. Вот представьте себе марсианского ученого, который не обладает зрением. У него другие органы чувств, каких мы не знаем. У него нет зрения, как он по-другому воспринимает мир. Он его воспринимает, он ничуть не хуже информирован о внешнем мире, но он получает эти знания по-другому. И он, этот марсианский ученый, исследовал человеческий мозг, и он про человеческий мозг знает гораздо лучше, чем он, знает все. Даст ли это ему понимание того, что значит обладать зрением и видеть мир так, как мы его видим? Нет. Точно так же, как мы не можем проникнуть в сознание летучей мыши. То есть разговоры о том, что у сознания есть свой коррелят, свои соответствия там, в нейронных цепочках, ну, может быть, а чего бы и не быть. Это, может быть, да, молодцы, пускай изучают, но это не решает твердую проблему сознания или трудную проблему сознания. Я все время там, привык к английскому термину hard problem. Но это никак не решает трудную проблему сознания. Почему в истории с рождением Моисея не сказано, как родители назвали Моисея, хотя про то, что корзинку осмолить асфальтом, сказано, как родители дитя назвали, не проговариваются. А дитя Моисеем назвала фараонша. Ну, а почему должно было быть сказано? Честно говоря, я не очень понимаю, а почему должно было быть? С легкой руки Вольтера распространилась версия, которую вы также разделяете, что Иисус был слишком незаметной провинциальной фигурой, поэтому неинтересной в столичном Риме. Однако известно, что в течение 17 веков до эпохи Вольтера, вследствие множества подделок, состряпанных христианами, господствовала противоположная версия, согласно которой в Риме о христианах знали, поскольку римские императоры, философы и историки якобы только то и делали, что рассуждали о величии Иисуса. Неужели христиане вслед за историками тоже признали подложность текстов своих более ранних собратьев по вере? Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Если вы говорите о каких-то апокрифах, ну и чего? Какой тезис они, собственно, доказывают? Я боюсь, тут от меня несколько ускользает ваше рассуждение. Вы говорили, что Израиль спасется. Какой именно Израиль? Государство, созданное в 1948 году и фактически являющееся ближневосточным штатом США, или имеется в виду все сообщества верующих во Христа? Израиль как еврейский народ. То есть апостол Павел, он говорит о том, что большинство еврейского народа не приняло Мессию, и он говорит о, обращаясь к обращенным из язычников, он говорит, что они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. И дальше он говорит, что весь Израиль спасется. То есть речь идет именно о еврейском народе в данном контексте. Речь не идет там именно о церкви. Церковь, понятно, что она спасется. Это ясный. Церковь – это и есть сообщество спасенных. Там речь идет именно о еврейском народе, который будет возвращен к Богу, который обратится к Иисусу Мессии. То есть речь там идет именно о евреях. Вы ошибаетесь. Вера, доверие – это не вера. Доверие – это предположение о порядочности. Вера – это метод познания на основе принятия за истину без доказательных утверждений. Нет, конечно. Это не то, что христиане называют верой. Христианская вера, она вот аналогична вере там, врачу или проводнику, или пилоту самолета. это именно доверие. Ну, так оно бывает, конечно, часто, что атеисты берут свое собственное определение веры, начинают его критиковать. Но христианство-то это какое имеет отношение? Критическое мышление – это метод познания на основе доказательных утверждений. Ну, как вам сказать? Иисус явился со многими верными доказательствами, как мы читаем в Священном Писании. Что мы готовы принять в качестве доказательства? Тут проблема не в том, что у нас атеисты требуют доказательств. Проблема в том, что они требуют доказательств научных, они требуют демонстрации Бога в пробирке. Но Бог, которого бы можно было показать в пробирке, это не был бы Бог. Это было бы что-то другое совсем. Бог, в которого верят христиане, не является материальным объектом, не является материальным процессом внутри мироздания. Он является его творцом. Поэтому научных доказательств, в смысле, именно вот предъявите нам в пробирке, их не может быть. Но могут быть доказательства другого рода. Могут быть философские доказательства, могут быть исторические доказательства. И в этом отношении, конечно, доказательства есть. Мнение Барта Эрмана по поводу консенсуса в отношении историчности Иисуса не является истиной в последней инстанции, это его личное мнение. Нет. Он говорит о том, что все его собратья, вот все сообщество ученых-библеистов считает, что Иисус существовал на самом деле. То есть он говорит не о своем личном мнении, пишет. Он пишет о убеждении, которое разделяют все специалисты в этой области. Декларация вами мнимой ошибочности материализма никак не доказывает возможность сверхъестественных событий, включая воскресение Иисуса. Это подмена тезиса. Само по себе нет. Из того, что материализм ложен, еще не следует, что Иисус воскрес. Но из этого следует, что мы можем допускать такую возможность и рассматривать сообщение о воскресении Иисуса так же, как мы бы рассматривали любое другое сообщение. Потому что причина, по которой люди отвергают воскресение, она носит именно философский характер. То есть люди заранее привержены материализму, в рамках материализма чудес не бывает, там мертвые не воскресают, следовательно, Иисус не воскресал. Что там произошло на самом деле? Ну, мы не знаем. С чего это апостолы понеслись проповедовать, что он воскрес из мертвых? Мы не знаем. Но не мог же он воскреснуть на самом деле. И когда мы признаем, что материализм попросту ошибочен, как мировоззрение, у нас отваливается главное возражение против свидетельства о воскресении Иисуса Христа. То есть ошибочность материализма сама по себе не доказывает воскресение, но оно делает нас открытыми к тем свидетельствам о воскресении, которые предлагают апостолы. Согласно библеисту Барту Эрману, Евангелия были придуманы и написаны не в Палестине, а в Риме, и не простаками-рыбаками, высокообразованными богословами. То есть евангелисты — это не свидетели. Ой, я не помню, не могли бы вы сказать, где именно вы читали это у Эрмана? Потому что, вообще говоря, довольно странная идея. И евангелисты у нас, у нас Марк — это переводчик Петра, например. То есть он пишет со слов апостола Петра. Иоанн вполне вероятно свидетель. Матфей высоко вероятно свидетель. Лука пишет со слов свидетелей. Но главное, понимаете, с евангелистами что важно? Они пишут не как частные лица, они пишут как члены общины. Ну вот есть община, еще раз приведу этот пример, людей, которые связаны вот с отцом Александром Менем. Он больше 30 лет назад уже был убит. И остались его ученики. Некоторые из этих учеников рукоположены уже, сами служат давно священниками. И они время от времени собираются, делятся воспоминаниями о нем, выходят книги о нем. И вот существует община, которая его помнит десятилетия спустя. И текст об отце Александре Мене, они появляются не из воздуха, они появляются из воспоминаний этой общины, и они этой общиной контролируются. То есть сочинять какие-то сказки и выдумки про отца Александра там трудно, потому что, ну, одернут, скажут, не было такого. Мы его знали, мы там знали его хорошо, а вот этого не было. Точно так же с Евангелиями. Тут дело не в том, там можно рассуждать об авторстве Евангелия, да на здоровье. Интересный вопрос. Но не критически важный, потому что кто конкретно собрал материал, который хранила церковь, кто конкретно вот это изложил на бумаге, ну, это не суть важно. Важно, что таковы воспоминания церкви, которая сохранила апостольская община в целом. Причина, по которой авторы Евангелия выдумывали и занимались подгонкой своих псевдоисторических рассказов, состояла в том, что они целенаправленно создавали религиозную идеологию, которая была для них важнее реальных событий. А почему? Ну, смотрите, вот вы им приписываете такую мотивацию создавать вот эту религиозную идеологию. А зачем? А с какой стати они решили, что Иисус есть Господь, Бог, Мессия и Спаситель? Вот что у нас есть, если смотреть с точки зрения неверия? У нас есть некий раввин иудейский, который попал римлянам там, под горячую руку. Римляне его распяли, он умер, и все. И тут почему-то его ученики заявили, что он воскрес, заявили, что он Господь, Бог и Спаситель, заявили, что он грядет со славой судить живых и мертвых, заявили, что всякий верующий в него имеет жизнь вечную. С чего они все это взяли? Понимаете, версия, которую предлагают неверующие исследователи Нового Завета, это то, что Иисус умер, а с концами, вот и все. И он не говорил тех вещей, которые ему приписывают. Но почему тогда ему стали это приписывать? Как так получилось? С чего ученики вообразили, что он воскрес? И не только воскрес, он еще является воплощенным Богом. Это вопрос, на который нет убедительного ответа, ну, кроме того, что он действительно воскрес. В общем виде, философия, как и наука, должна изучать нашу действительность. Просто наука это делает в основном от частного к общему, философия от общего к частному. Поскольку действительность одна, они должны сходиться, не противоречить друг другу. Следовательно, философия, кардинально расходящаяся с наукой, например, религиозная, это вредная, ложная философия, даже если она формально неопровержима. Видите ли, религиозная философия не расходится с наукой. Мы верим, что материя существует, что материя упорядочена определенным образом, что Бог все расположил мерой, числом и весом. Поэтому христианство никак не противоречит науке. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу, я уже должен покидать эфир. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.